Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 1 июня. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Вот коротко заголовки сегодняшнего выпуска. Мэр Владивостока стал фигурантом уголовного дела. В России отмечается День защиты детей. Началась раздача так называемых дальневосточных гектаров. Песков пояснил Эрдогану, чего Москва ждет от Анкары для нормализации отношений. Алексей Кудрин предупредил о угрозе запуска печатного станка, предложенного Глазьевым. Россия сократила список продуктов, попадающих под эмбарго. Гражданам России позволили отказываться от навязанной страховки. И Москву к новому сезонному фестивалю пообещали украсить муляжами церквей и еды.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня полдня информационные агентства пытаются разобраться, что произошло с мэром Владивостока. Последнее заявление ФСБ вот каково. Мэру Владивостока инкриминируют незаконное использование бюджетных средств и лоббирование интересов бизнес-структур. То есть его все-таки подозревают. Просто сначала в мэрии Владивостока говорили, что мэр на рабочем месте и никаких проблем у него нет. Нет, Игорь Пушкарев стал фигурантом уголовного дела и подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Это уже данные с сайта Следственного комитета России. Директор Центра политологических исследований финансового университета, политолог Павел Салин с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это вот можно было предугадать, что все так закончится, ну, если можно говорить сейчас о том, что все закончилось для мэра Владивостока Пушкарева?
Ну, вы действительно уточнили, что еще ничего не закончилось, еще только начинается, поэтому... Говорить о том, что все закончилось преждевременно, можно было, конечно, предположить, что Пушкарев попадет в прицел внимания СМИ вот по этой причине, потому что Пушкарев за последние 8 лет, как стал мэром, сколотил серьезное состояние, стал одним из самых богатых людей российского Дальнего Востока, а у нас уже где-то год с лишним федеральный центр взялся за хотя бы формальное, но тем не менее наведение порядка, в том числе и борьбу с коррупцией. Поэтому можно было предположить, но то, что это произошло именно сейчас, это отчасти течение обстоятельств, отчасти, я так полагаю, что не зря его выбрали в качестве там первой фигуры вот такого рода.
При выборе фигуры как-то учитывалась биография Пушкарева? Все-таки, во-первых, действительно 8 лет мэрства, а ведь до этого сенаторства. Это серьезно или нет?
Да, я думаю, конечно, учитывалось, потому что одно дело взяли бы какого-нибудь чиновника в масштабе меньше, а Пушкарев эта фигура, несмотря на свой возраст, небольшой, там 40 небольшим лет, эта фигура для Дальнего Востока легендарная, один из самых влиятельных людей, укорененный в политической элите. И, как я уже говорил, один из самых богатых людей. То есть это в свое время, как был арест мэра Махачкалы, который был влиятельнее президента, любого президента Дагестана. То есть если его уж взяли, то остальным следует бояться.
Скажите, можно ли рассматривать историю мэра Владивостока как довольно часто изучаемую историю в разных регионах, противостояние, скажем, мэра областного центра и губернатора субъекта федерации? В данном случае что-то подобное может быть?
Вы знаете, я бы здесь не стал проводить такую параллель. Я бы здесь как раз же провел параллель с тем же Дагестаном. То есть там тоже было противостояние по линии мэра столичного города и губернатор. Но все-таки в данном случае мэр, он был гораздо более тяжеловесен, чем губернатор. Поэтому да, противостояние было губернатор-мэр. Но приписывать губернатору то, что он свалил мэра, я бы не стал. Губернатор в Приморском крае послабее, чем мэр будет по своим неформальным позициям.
Учитывая то, что происходит, не может ли, как-то в таких случаях говорят, и губернатору что-то прилететь?
Губернатору может прилететь, но не из-за этого, да, из-за того, что Москва обратила внимание на регион, потому что к Микулшевскому до этого были вопросы. Так что может... пролететь, уж поскольку Москва занялась регионом вплотную, но не потому, что возникли претензии к мэру.
Тогда следующий вопрос. Довольно много и довольно убедительно центр говорит об инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Вот то, что происходит сейчас с мэром Владивостока, привлекательность повышает или снижает?
Вот я думаю, как раз основная причина, что творится вокруг мэра, это стремление повысить инвестиционную привлекательность, чтобы восточный бизнес, не только восточный, но и западный, но в основном бизнес Азиатско-Тихоокеанского региона не боялся инвестировать средства. И здесь вот сейчас федеральный центр это будет подавать, я думаю, что СМИ уже, как говорится, заряжены в нужном ключе, как раз подавать как непримиримый поход против коррупции, после которого бизнеса иностранного в регионе станет инвестировать на порядок легче.
Спасибо, Павел Цалин, директор Центра политологических исследований и финансового университета, был с нами на прямой связи. Напомню, мэру Владивостока инкриминирует незаконное использование бюджетных средств и лоббирование интересов бизнес-структур. В данном случае об обвинениях в адрес мэра Владивостока я говорю, ссылаясь на Федеральную службу безопасности. Мы следим за лентами новостей. Здесь есть сообщение из «Матросской тишины». Бизнесмен Сергей Полонский в СИЗО «Матросская тишина» женился, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката Барсаяна, на своей невесте Ольге Дерипаска. Адвокат Барсаян отметил, что разрешение на свадьбу выдал следователь. Это был длительный процесс. Он в итоге дал разрешение, и молодоженам удалось реализовать то, к чему они так долго шли.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Сегодня 1 июня в России отмечается один из самых старых международных праздников – День защиты детей. Его отмечать по всему миру стали с 1950 года. Было специальное решение специальной сессии Международной демократической федерации женщин. Они вот в ноябре 1949 года встретились и с 1 июня 50-го в мире стали отмечать День защиты детей. ООН выступила в поддержку подобной инициативы, приняла решение объявить защиту прав, здоровья и жизни детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Сегодня в Москве в честь праздника проходит множество мероприятий на улицах в центре города, в московских парках, в столичных театрах. Детей встречают угощениями. Детей не одних, детей с родителями можно встречать. Встречают, значит, хорошим настроением и развлечениями. Это я по РИА Новости цитирую. Сегодня же в честь праздника, возможно, Елена Мизулина заговорила о том, что в России удается эффективно справляться с проблемой убийств новорожденных и оставление детей без внедрения бэби-боксов. Она выступает против вот таких специальных устройств, где можно ребенка, что называется, инкогнито оставить и уйти. А агентство Регнум сегодня, ссылаясь на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, как раз это Елена Мизулина, у нее была специальная пресс-конференция по теме контейнеров для оставления детей. Она сказала, в 2007 году число отказов от детей составило 12 400, а сегодня 5 тысяч с небольшим. Это число оставления детей в медицинских организациях сократилось безо всяких бэби-боксов. Число убийств новорожденных тоже сократилось в два раза, сказала Мизулина. Таким образом, она продолжает выступать против внедрения в нашу действительность тех самых бэби-боксов. Возвращаемся к Дню защиты детей в более широком смысле этого слова. Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот проблемы детей. Сегодня день защиты детей, поэтому важно сказать, вот защищать детей сегодня больше нужно, чем прежде?
Ну, вы знаете, не просто защита детей, а защита прав детей. И поскольку у наших детей становится, как я надеюсь, прав все больше, то и защита они требуют, конечно, в самых разных вещах. И, к сожалению, это не уменьшается. Вы знаете, я уже думал, что вот если бы все это, так сказать, успокаивалось, то можно было бы увольняться. Но пока вот не светит это, к сожалению.
Тогда смотрите по-другому, Евгений Абрамович. А от кого исходит главная опасность детям?
Главная опасность детям исходит, конечно, из взрослого мира. Это надо хорошо понимать. Взрослый мир не только защищает наших детей, но и представляет большую в этом смысле опасность. Но давайте мы с вами находимся в большом городе, в мегаполисе. Вот это естественно для любого ребенка относиться к доверию взрослым, правда? Но мы должны учить наших детей, чтобы они не входили с незнакомым мужчиной в лифт, да? чтобы они не шли, так сказать, за какой-нибудь конфетой или это какой-нибудь интересной видеоигрушкой, которую им предлагают и так далее. Ведь это противоречит, на самом деле, каким-то естественным доверчивости детей. То есть, вы как видите, приходится очень много, так сказать, предвидеть и ломать для того, чтобы это было. А сейчас еще у нас и интернет-среда, как вы знаете, полная не только полезных вещей, но и агрессии, всего остального.
Я понимаю, но вы заговорили про дядю в лифте. Часто, да, когда говорят про главную опасность, вспоминают именно родителей. Это правда?
Ну, здесь я бы так не сказал. Все-таки давайте вспомним, что именно родители являются теми людьми, которые несут ответственность. И, в общем-то, у нас большинство родителей, кстати говоря, в городе, как мне кажется, относятся с достаточным вниманием к своим детям. И мне это даже радует, потому что радует вот, что сейчас объясню. Понимаете, во всем мире средний класс считается в основном по доходам. А у нас, я бы сказал, что средний класс – это, прежде всего, привычка. Привычка следить за образованием, здоровьем своих детей. И вот такого среднего класса у нас, так сказать, традиционно немало. Я вижу, как мы сегодня вполне такие активные и успешные молодые люди, они уже понимают прекрасно, что есть другие цели в этой жизни, заводят детей, причем не одного, а двух-трех там. И очень серьезно, судя по обращениям, занимаются ими и, так сказать, готовы к обсуждению и участвовать в управляющих советах школ и так далее.
Ну вот смотрите, сегодня разные сообщения по теме праздника, что называется. Кто-то говорит о том, что вторых и третьих детей становится все больше, потому что материнский капитал. Вот Мизулина выступает против бэби-боксов, поэтому говорит, смотрите, почему они не нужны. И так все равно отказов намного меньше от детей стало, убийств новорожденных намного меньше стало. А есть какая-то единая причина, почему все это происходит?
Происходит что?
Ну вот смотрите, детей убивают меньше, отказываются от детей меньше, вторых, третьих рожают больше. Это почему?
Ну, я могу сказать, что вообще, если вы обратите внимание, последние годы, конечно, на проблемы детей гораздо больше стало внимания. Если я просто, поскольку всю жизнь этим занимаюсь, то я вижу, что если раньше, даже по всем опросам, там это могло быть, там, если всего 10 там основных мест, то на 10-м, если 8, то на 8-м. Сегодня детские проблемы находятся в фокусе внимания, в том числе и в средствах массовой информации, что хорошо, несмотря на все, так сказать, эмоциональные зашкаливания, когда бывают всякие там ток-шоу и так далее. Но, тем не менее, посмотрите, практически половина, даже, может быть, 3/4 посвящено проблемам, связанным с детьми. И вот это хорошо. Другое дело, что не надо ничего упрощать. Вот, понимаете, ни ситуацию с бэби-боксами не надо упрощать, ни ситуацию с материнским капиталом. Я считаю, что правильно, что поддерживают материнским капиталом в том числе, потому что уж коль скоро мы говорим о том, что нас беспокоит, так сказать, наше будущее страны, и нас беспокоит депопуляция, да, при нашей огромной территории. Если будет падать количество людей, то это непонятно, как вообще будет жива страна. Нас вообще беспокоит, дети, мне кажется, одна из ключевых вопросов. Но в то же время у нас есть, понимаете, я уполномочен прав ребенка, поэтому я, конечно, при всем праздничном, сегодняшнем состоянии, я вот только что был на двух разных праздниках, вот на Театральной площади, прекрасные там дети, все замечательно, да, и показывают им спектакли, и с ними играют, и все остальное, но я-то вижу и другую сторону. Ну, например, да, материнский капитал.
Очень коротко, если можно, да.
Материнский капитал хорошо, но у нас, как мы знаем, вот сейчас, вчера было в Кремле обсуждение, мы были, вот сказали, с 3 лет, да, у нас все дети попадают, ну, в основном в детские сады, слава богу. Но проблема есть очень большая, детей от 1,5 до 3 лет, когда нет, не хватает мест в детских садах, и мамы не могут выйти на работу, и возникает очень большая проблема. И вот эта проблема, которую необходимо решать, уж если мы хотим, чтобы у нас было больше детей.
Спасибо, например. Спасибо. Спасибо, Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве. На эту тему мы будем говорить в следующем часе в рамках программы «Баррикады». И коротко скажу о новости, которая только что на лентах появилась. Как раз к 1 июня женщина, пропавшая 24 года назад и признанная умершей, нашлась в Туле, и у нее 3 детей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток.
в России начали раздавать так называемые дальневосточные гектары. Сегодня вступил в силу закон о гектаре, который подписал президент Владимир Путин. Это было 20 какого-то мая. Федеральный закон об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Вот это название закона. А предполагает этот документ, что каждый гражданин может бесплатно получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли из государственной или муниципальной собственности в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, в Еврейской автономной области, а также на Чукотке. Причем выбрать участок можно самостоятельно. Есть для этого целый сайт на дальневосток.рф. Все русскими буквами. Первые земельные участки сегодня выданы в Амурской области. Вот что говорил первый заместитель главы Архаринского района Амурской области Алексей Максутов.
Гектары действительно получили трое пасечников. Нехаев, Островерх и Кольник. Они первые трое получили сертификаты. Первый сегодняшний день к нам обратилось 24 человека. В работу приняты 9 заявок. Отработали троих из этих 9 заявок, одна коллективная. Есть еще некоторые формальности, которые требуются доделать. Сертификат – это еще не полное оформление документов. Договор требуется зарегистрировать юстиции, пройдет некоторое время. Только после этого они будут являться полноценными хозяевами этой земли. И то это будет в течение 5 лет, за ними будет контроль. Через первые 3 года их будут обязательно проверять по использованию, по назначению этой земли. И только через 5 лет они станут платить налоги. Желающие есть, желающих много, из других регионов в том числе. Работа настроена, ведется. Не так, как хотелось бы, быстро, но тем не менее работает.
Это Алексей Максутов, первый заместитель главы Архаринского района Амурской области. Теперь владелец первого дальневосточного гектара, его фамилия уже прозвучала, это Вадим Островерх.
Очень рад, быстро все это сделали, быстро получил. Это очень приятно. С гектаром что буду делать? Планировал под пасеку в будущем. А так вообще жить, там работать. Я уже не первый год уже тогда иметь. Просто было с оформлением сложновато чуть-чуть. И вот сейчас мы, например, сделали это дело. И я очень рад, что имею гектар земли. Именно там, где я хотел. В лесу. Лето начинается, так сейчас и приступлю. Просто там дороги нет, и там надо на речке подниматься. На моторной лодке пасеку вот там нормально поставить.
Это Вадим Островерх, он владелец первого дальневосточного гектара. Значит, выбрать можно участок самостоятельно. Участок предоставляется на 5 лет в безвозмездное пользование. Потом его можно оформлять в аренду. Депутат Государственной Думы от Якутии Федот Тумусов с нами на связи. Федот Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам, говорят, не нравится идея дальневосточного гектара. Почему?
Ну, это не совсем верно. Когда был внесен на первое чтение, значит, там действительно было очень много недостатков. И я выступал с критикой первого варианта закона о дальневосточном гектаре. Но в ходе второго чтения, значит, принято очень много моих поправок. 5 статей, и особенно со статьей 7, там, где 26 поправок было внесено. Поэтому сегодня, можно сказать, закон работает. Сегодня первый день, когда этот закон начал работать.
Скажите, но пока желающих, насколько я понимаю, все-таки нельзя говорить, что десятки тысяч. Сколько, по вашему мнению, по этой программе на Дальний Восток народу приедет?
Значит, ну, за весь Дальний Восток мне сложно ответить. Ну, благодатные земли есть в Приморском крае, в Амурском крае, значит, и Еврейский автономный округ. Но вот что касается Якутии, Магадана и Чукотки, так, ну, тут говорит о том, что есть очень благодатные земли, и люди с большой радостью как бы поедут. У меня есть некоторые сомнения. И это показало, значит, 100 лет назад, когда царское правительство тоже объявило, что будет давать земли бесплатно, и крестьянам предложило, очень мало людей сюда приехало, это во-первых. И в 70-х годах прошлого столетия тоже Совет министров Советского Союза тоже такую программу сделал, даже дома построили, благоустроенные, люди вроде как приехали, 2 года поработали и все уехали обратно. Поэтому в наших суровых северных условиях тут жить очень сложно. Если не будет, значит, такой социальной поддержки со стороны государства, именно вот уровень жизни всех северян, то будет очень сложно реализовать этот проект.
Федот Семенович,
Чукотская республика, Саха-Якутия, Чукотки и Магадана.
Да, только совсем коротко ответьте, пожалуйста, а вот угрозы спекуляции, гарантии есть какие-то, что, к примеру, иностранцы это в итоге как-то не купят или спекулировать начнут этой землей?
Значит, ну, во-первых, земля предоставляется на пользование на 5 лет, в течение 5 лет ничего нельзя сделать, и есть в законе прямой запрет на продажу иностранцам. Поэтому в сегодняшней редакции законопроекта, закона, значит, таких возможностей в ближайшие 5 лет не предвидится.
Спасибо.
Я думаю, что и дальше дальше так будет.
Спасибо. Это депутат Государственной Думы от Якутии Федот Тумусов был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Вот только что стало известно, задержан водитель автомобиля «Инфинити», который в Москве сбил полицейского после просьбы показать документы. Других подробностей пока нет.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, какие шаги ожидает Москва от турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана для налаживания отношений между двумя странами. Перевод Пятого канала. Сначала речь президента Турции. Вот что говорил Реджеп Таип Эрдоган.
Я не пойму, какого первого шага от нас ждут. Мы не страна, которая сидит в кресле обвиняемого. Ссориться с Россией мы не хотим. Наоборот, мы страна, которая хочет развивать отношения с Россией. С Путиным мы были друзьями. И когда из-за пилота, который совершил ошибку, приносит жертву такую огромную страну, как Турция, это заставляет задуматься.
Вот из последних высказываний сначала 27 мая президент России Путин рассказывает, что знает о желании Турции восстановить отношения с Россией. Потом 31 мая президент Турции говорит, что хочет наладить отношения с Россией, но не понимает, чего ждет от него Москва, а также не понимает, как отношения между государствами принесены в жертву из-за совершенной пилотом ошибки. Вот что теперь сегодня говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Считаю необходимым напомнить соответствующее неоднократное заявление президента нашей страны, а также заявления и пояснения, которые давались на самых различных уровнях. Именно президент буквально через несколько дней после убийства нашего летчика сказал, что после подобных агрессивных и предательских действий, естественно, российская сторона ожидает извинения, разъяснений причин произошедшего, выплаты компенсации за сбитый самолет и также компенсация семье погибшего летчика.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Отношения между Москвой и Анкарой обострились осенью 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российским бомбардировщик Су-24. Россия ввела в отношении Турции ограничения, в частности, запретив ввоз ряда продовольственных товаров и отменив чартер и безвизовый режим. Вот что сегодня в программе «Пиджаки» говорил обо всем этом израильский публицист Виктор Эскин.
Очень трудно себе представить, что Эрдоган пойдет на это.
Но подождите, а если он это сделает, с учетом всего этого бэкграунда, и что, тогда его извинять?
Россия пойдет ему навстречу в этой ситуации, поскольку Россия не стремится к конфликту с Турцией, это было очевидно и до того. Россия не идет на конфликт, на обострение отношений с Турцией. По многим причинам это внутренний тюркский фактор, это и наличие разного рода республик на границе, это и Азербайджан. У России есть очень серьезные интересы в тюркском мире, в исламском мире. Что такое Эрдоган? Это реваншизм Отаманской империи, это братья-мусульмане, и это еще тюркский фактор, великий Туран. Бросать вызов всем им, вот пока что Россия не собирается, как я понимаю. Президент России вообще человек, который не инициирует никаких вот такого рода прорывов агрессивных вперед. Ну, это действительно так. Россия в одиночку против Турции и вот этого всего мира идти не хочет. Но если есть уже готовые союзники в лице Израиля, Греции, армян и так далее, курды, который очень важный фактор, курды и прочее, прочее, в этой ситуации может, конечно, возникнуть такая коалиция, которая защитит российские интересы, в том числе, да, и российские, и армянские, и израильские, и прочее, очень неплохо. И при этом Турция будет жить в мире и дальше.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 1 июня, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем программу «Поток», рассказ о главных событиях этого дня. Алексей Кудрин предупредил об угрозе запуска печатного станка, предложенного Сергеем Глазевым. Контролируемая эмиссия в размере 1,5 триллиона рублей и введение ограничений на валютные операции может привести к замедлению роста экономики. Критика доклада Столыпинского клуба, в который входит бизнес-омбудсмен Борис Титов и советник президента Сергей Глазев, прозвучала со стороны главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Кудрин считает, что предложения Столыпинского клуба не учитывают реальные процессы в экономике и разрушают действующие рыночные институты. В итоге это может, по мнению Кудрина, как пишет РБК, привести к снижению стимулов для инвестиций. Экономист Игорь Юргин с нами на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а чем опасен запуск печатного станка?
Инфляция всегда бьет по бедным. Она хороша для богатых, а особенно для тех, кто приближен к центрам принятия решений, но очень опасна для пенсионеров, для тех, кто работает на зарплату и не имеет никаких других доходов. И это приведет к социальному взрыву рано или поздно.
Но если я правильно понимаю, Глазьев говорит, что и когда мало денег, то есть недостаток денежной массы в экономике, это также опасно и также разгоняет инфляцию. В этом смысле пенсионерам что так страдать?
А Глазьев немножечко лицемерит. Дело в том, что та сумма, которую он предлагает для так называемого количественного смягчения, то есть считай для инфляции, просто это американский термин, то есть 7 с небольшим триллионов там рублей, она сейчас находится совершенно свободно на счетах банков. Это свободные средства банков, которые думают, куда их вложить. Когда, значит, те люди, за которых ратует Глазьев, предприниматели, инвесторы и так далее, приходят за этими деньгами, как за кредитными средствами, значит, ни один из банкиров не готов им их судить, потому что ни инвестиционный климат, ни их проекты не носят такого характера, чтобы они вернулись государству или банкам. Поэтому крайне рискованные, крайне непроверенные, за редким исключением, проекты. Хорошие проекты и так финансируются. Крымский мост полностью отфинансирован. Различные другие военно-промышленные объекты полностью отфинансированы. А когда вот приходят люди, значит, со своими якобы, мы вот поднимем сейчас сельское хозяйство, мы сейчас импорта заместим и так далее. Смотришь на их кредитную историю, смотришь на их интенции, на их намерения, что они собираются делать с этими кредитами, скорее всего, откешатся и на Запад, на какие-нибудь уверенные счета за границей, или крайне слабый бизнес-план. Вот это мой опыт.
Но, Игорь Юрьевич, тогда не очень понятно. Получается, что деньги можно давать только тем, кто занимается оборонкой, либо строит Крымский мост. А остальные-то откуда возьмутся?
Нет, я вам привел два примера. Да. А остальное, когда инвестиционный климат, когда общий кадр, общий фон инвестиций и экономики в России становится нормальным, люди вкладывают, работают, получают прибыль, вкладывают ее вновь и так далее и тому подобное. Но сейчас, что говорит Глазьев, вне зависимости от того, каким является этот климат, каким является регулятивная среда, вне зависимости от того, что делают сейчас суды, правоохранители, что делают коррупционные, вертикаль власти и так далее, давайте вкладывать, а там посмотрим. Не получится. Эти деньги или будут потрачены неправильно, или будут уведены через многочисленные офшоры туда, где эти чудные люди в Монако отдыхают и плюют на российский закон.
Это я понял. Но тогда последний вопрос. Глазьев еще ведь говорит, что сокращает денежную массу сейчас правительство, по сути, по указке Международного валютного фонда. А все остальное – это вот попытка объяснить.
Значит, постоянная мантра некоторых патриотов, экономистов о том, что что-то делается по указке Международного валютного фонда, это просто полный бред. Все то, что мы делаем с нашими золотовалютными запасами, просчитывается сначала, естественно, Минфином, потом Центробанком, потом расширенным правительством, потом утверждается Государственной Думой. Если вы считаете, что ФСБ сидит и дремлет, да, если бы они когда-нибудь кого-нибудь поймали на указке Международного валютного фонда, вы бы видели тут же очень серьезный, сильный результат.
Я понял, спасибо. Экономист Игорь Юргенс был с нами на прямой связи. Ну а теперь прямая речь. Сегодня в программе «Экономика» в прямом эфире был советник президента России Сергей Глазьев. Вот фрагмент его выступления.
Все данные не только нашей экономической динамики, но и других стран показывают, что добиться снижения инфляции за счет падения производства, именно к этому приводит сокращение денежной массы, и повышение процентных ставок никогда никому не удавалось. Точнее, это иногда удавалось за счет резкого падения уровня жизни и чудовищной деградации экономики. Исследования доказывают, что для каждого состояния экономики любой страны существует свой оптимальный уровень монетизации, при котором достигается минимальная инфляция. И если количество денег сокращается ниже этого уровня, инфляция растет точно так же, как если количество денег превышает этот уровень. То есть количество денег в экономике всегда должно быть достаточно для нормального расширенного воспроизводства. попытки сокращать денежную массу в расчете на снижение инфляции всегда приводят к падению производства и к повышению инфляции, потому что при этом падает покупательная способность денег. Все это оборачивается дополнительными издержками. Но, к сожалению, мышление наших монетаристов механистично и исключает в учет сложных обратных связей, которые действуют в экономике. Они до сих пор не понимают, хотя произносят слово «инновации», «нужный технический прогресс», о том, что нужно поднимать расходы на науку, в чем я совершенно согласен. Но они не понимают, что главным средством борьбы с инфляцией как раз является научно-технический прогресс, снижение издержек, повышение эффективности производства. И инфляция, под которой следует понимать обесценение денег, то есть снижение покупательной способности денег, автоматически всегда возникает при падении производства и при технологической отсталости. Поэтому попытки бороться с инфляцией путем сокращения денег, а значит сокращения инвестиций, это всегда влечет сокращение инноваций, улучшение технического уровня, повышение издержек, а значит и повышение инфляции. То есть все обратные связи, нелинейные и не монотонные, к сожалению, за пределами понимания наших монетаристов, которые пытаются уже третий десяток лет применять примитивные модели, за которыми стоят на самом деле интересы крупного международного капитала.
Это Сергей Глазьев, советник президента России, известный экономист, фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Экономика».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство России решило изменить режим продовольственного эмбарго и разрешить ввоз в страну говядины, мяса, птицы и овощей, продуктов, которые используются при производстве детского питания. ТАСС сообщает об этом, ссылаясь на заявление чиновника Минсельхоза. Все это делается в целях стимулирования внутреннего производства детского питания. Постановление подписано 27 мая. Из-под действия эмбарго исключается сырье, предназначенное только для детского питания. Продукты можно будет возить в Россию только в случае подтверждения их целевого назначения. Это все равно не нравится многим. Вот, например, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С ним разговаривал мой коллега Антон Лемесев.
Это решение принято без консультации с отраслевым сообществом, и мы не знаем, кто его предложил. Не совсем понятна система, механизм, инструментарий проверки, что то сырье говядины и то сырье мяса птицы, которое будет поступать, настолько чистое, органически замечательное, экологически чистое, что его предпочтительно для детского питания использовать вместо российского сырья. Потому что неоднократно Россия заявляла о том, что за границей и в этих странах, в частности, которые попали под эмбарго, и это правда, применяются гормоны роста, стимуляторы роста, стероиды, и по этой причине многие предприятия и даже страны лишались права поставок на российский рынок. И вдруг выясняется, что российские продукции, которые всегда позиционируют как экологически чистые, это наше будущее при экспортном рынке, становится недостаточной для цели переработки на детское питание в Российской Федерации. Поэтому, конечно, ситуация нужно разобраться. Возможно, это кем-то может быть использовано как лазейка, но я надеюсь, что механизм контроля, уж если раз такое решение принято, будет жесточайший, что действительно будет поставляться только на заводы, которые производят детское питание, хотя я разочарован, потому что российское мясо и говядина, и птица вообще сегодня у нас одна из самых дешевых в мире. Вполне для детского питания, для производства продуктов детского питания подходит. Мне сложно сказать, каковы были мотивы и какова была аргументация, потому что с отраслевым сообществом этот вопрос не обсуждался. Кто стал инициатором предложения, которое приняло правительство, и какие аргументы были приведены, доказательства правильности такого решения, мне пока неизвестно, мы с удовольствием будем это изучать.
Может, кто-то лоббировал свои интересы?
Вероятно, конечно, кто-то делал какое-то предложение и его обосновывал. Но, повторяю, мы не знаем, кто и как обосновывал данное решение.
Это Сергей Юшин, он руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Граждане России с 1 июня могут отказываться от навязанной страховки и возвращать отданные за нее деньги. РИА Новости сообщает об этом сегодня, напоминает, что соответствующее указание Центробанк разработал еще в конце 2015 года, но страховые компании получили отсрочку для перестройки работы до конца мая. Законодательство и раньше запрещало требовать у клиента заключения договора добровольного страхования для оказания какой-либо услуги, но доказать сам факт принуждения к сделке было сложно. Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Парватов к нам присоединяется. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, как это говорят в законе, когда пишут в новостях, мы понимаем, а как это вот на самом деле работает? Что это значит отказаться от навязанной страховки?
Ну, во-первых, сегодня мониторил средства массовой информации, тут небольшое заблуждение, видимо. Дело в том, что на самом деле еще в прошлом году Российский союз автостраховщиков внес изменения в свои правила профессиональной деятельности. Просто впоследствии, и в части ОСАГО это действует уже больше полугода. Просто сейчас истек срок для страховщиков, установленный Центральным банком, для того, чтобы они привели в соответствие свои правила страхования добровольных видов. На практике это выглядит следующим образом. Если страхователь посчитает, что ему навязали дополнительные услуги к основному договору, например, договору ОСАГО, да, то в соответствии с указанием Банка России и правилами профессиональной деятельности РСА, он вправе в течение 5 рабочих дней обратиться в страховую компанию с тем, чтобы расторгнуть договор ОСАГО. И при этом условиями страхования должно быть предусмотрено, что ему возвращается уплаченная премия пропорционально неистекшему периоду действия договора страхования.
Спасибо. Михаил Парватов, начальник управления методологии страхования в Российском союзе автостраховщиков, был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
Хорошие новости. Москву к новому сезонному фестивалю украсят муляжами еды. А, причем сумма 167 миллионов рублей. И вот, как пишет сегодня «Коммерсант», будут не только муляжи еды, но и муляжи церквей. Поподробнее расскажет корреспондент нашей радиостанции Александр Капков. Он в студии. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер, Юра. Всех приветствую. Ну, муляжи будут... не будут только лишь муляжи еды, хотел я сказать.
Нет, придется... А вот какая связь? Почему еда и церковь?
Слушайте, ну ты просто взял все, что там будет. Там помимо еды и церкви будет еще много чего. Можно будет разукрашивать всякие инсталляции, можно будет долюбоваться и делать фотографии, можно будет ходить и пробовать, например, мясо оленины. Как ты думаешь, тебе понравится?
Я знаю, что понравится, потому что я пробовал.
Ты уже пробовал, но не все это пробовали, а именно это ждет так вот на фестивале, который называется «Наш продукт». Все мы прекрасно помним фестиваль «Московская весна». Мы помним фестиваль
рыбной... Это с зеленой женщиной.
Да. Именно, которая сейчас у нас стоит около торгового центра, около станции метро Сходнинская. Так вот, нас ждет новый фестиваль, который называется «Наш продукт». Вообще, из названия, и как мы получили из небольших комментариев, сейчас их, кстати говоря, не очень много. Алексей Немирюк сейчас, это глава столичного департамента торговли и услуг, который отвечает за этот фестиваль. Он находится вот прямо в данную минуту на совещании, посвященном этому фестивалю. Я думаю, небольшие подробности мы услышим уже в последующих выпусках новостей. Наши коллеги как раз над этим работают. Что известно из того, что уже есть. Ну, первое и самое главное. Обойдется он дешевле московским властям и Москве в целом, чем предыдущий фестиваль. Обойдется, ну, немногим на 30 миллионов дешевле.
То есть тот был 200, этот 170?
Да, 160. 160.
Тот, видимо, был 190.
Да, хорошо. Тот был 190. Победители конкурса все те же. Что касается программы фестиваля, что будет в нем? Во-первых, он будет посвящен пропаганде российской продукции. У нас тема импортозамещения сейчас продолжает развиваться. Помимо всего этого, можно будет, как я уже говорил, полакомиться медвежатиной, олениной, мясом косуль, привычными говядиной и свининой также. Будет...
Так, да? Я просто пытаюсь понять, а муляжи-то еды где будут? Я, насколько понимаю, ведь на оленину и что там ты про мясо косули говорил, да. Вот эти 167 миллионов рублей тратить не будут.
Ну да, согласен, потому что сейчас подаются заявки участников на этот
оленину
фестиваль.
Оленину и косуль мы будем оплачивать из собственного кармана.
Смотри, за что мы будем платить. В рамках фестиваля будут установлены арт-объекты. Например, православные церкви за 8 миллионов рублей. Это и Бутафорск.
Какая связь между церквями и олениной?
Ну, это все... Смотри, во-первых, я еще забыл тебе сказать, общая тенденция фестиваля, общий характер, атмосфера — это русские сказки. Там будет очень много богатырей, очень много будет прочих сказочных персонажей. Да. Будут, например, сейчас мне вот очень понравились 13 объектов, прошу прощения, лошадки-качельки по 700 тысяч рублей. 29 объектов 3D-алфавит, не знаю, для чего это нужно. Как это будет выглядеть, мы пока тоже не знаем, но, видимо, это все ложится хорошо в общем контекст фестиваля. Помимо всего прочего, будут... где-то были прям подробные описания старых телег, которые будут установлены на некоторых площадках, и подробное описание того, что в них должно быть. А в них должно быть не менее 6 мешков с сеном, порядка 10 объектов сельскохозяйственного промысла. Кроме этого, самой сельскохозяйственной продукции, вот они, те самые бутафорские овощи, о которых мы говорили. Ну и плюс какая-то пряжа, какие-то, не только пряжа, но и упряжа, которые использовалась, да, раньше. Все это вот будет иметь такой декоративный характер. Помимо этого, улицы будут своеобразно озеленены живыми растениями, деревьями в катках и прочими. А Лужков мост собирается декорировать по всей длине искусственными цветами и катками с цветами и деревьями.
Подожди, еще раз, секунду. Значит, летом в Москве,
да,
будут устанавливать искусственные цветы.
Дополнительно. Многие, на самом деле, говорят из экспертов, что Москва довольно сера, и поэтому подобные фестивали благоприятно сказываются.
Но летом, казалось бы, уж раз мы все равно тратим деньги, было бы неплохо поставить натуральные цветы.
Только они будут натуральные. Они будут в горшках и в катках. Почему нет?
Мне казалось, что искусственные цветы...
Нет. Искусственными будут и бутафорскими будут овощи, всякие телеги. Будут, кстати говоря, арендованы...
Все, с этого момента я сторонник праздника.
Стало все понятно вдруг. Будут также, кстати говоря, арендованы, правда, не сказано у кого, старорусские аттракционы, такие как горки, например, деревянные. Что еще интересного? Например, на Никольской улице сделают площадку под названием «Богатырский тренажерный зал». Там что можно будет увидеть? Я так полагаю, позаниматься с этим. Двухметровая палица, булава,
так,
шестопер, вот сейчас, внимание, и кистень. Я посмотрел буквально все, что это означает, ну, по крайней мере, то, что мне не было известно. В общем, названием я могу охарактеризовать, что это дубины разного вида, которые, видимо, применялись, ну, для различного рода процессов. На Тверском бульваре у памятника Тимирязева установят огромную композицию «Персидский воин верхом на слоне», а у памятника Есенину скульптурную группу «Заколдованное болото». Такого очень много.
Вот когда говорят, что для нового фестиваля будут подновлять фигуры московской весны, то есть все, что полюбилось нам тогда,
не
вернется.
Все. Не все. Нет, лишь часть от московской весны будет отреставрирована, и плюс еще новые арт-объекты, например, на Болотной площади установят объект «Трактор и его друзья», который жители города могут, например, сами разукрасить.
Александр Капков, корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Поток».